Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. Напомню, что вы можете нам позвонить по номеру телефона 951-05-66, код Москвы 495. Пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Сейчас будем говорить об экономике и о технике, а если вместе, то о майнинге и о криптовалютах. Массовое использование криптовалют как платежного средства может привести к замещению рубля и расширению теневой экономики. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее мнению, также невозможно использовать виртуальные валюты для обхода санкций. В свою очередь, в Минпромторге предложили на законодательном уровне обязать использовать российское оборудование для майнинга на территории страны, если таковое доступно на рынке. О возможностях оборота криптоденег в России и технических особенностях майнинга будем говорить в ближайшие полчаса. На прямой телефонной связи со студией организатор конференции Blockchain Live Сергей Хитров. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей, для начала давайте разъясним вот по поводу майнинга, потому что, казалось бы, это слово используется уже не первый год в нашем обиходе и обороте. Но для многих оно еще звучит как ругательное слово. А в России вообще занимаются ли майнингом? И что это такое простым языком? Вот буквально в двух словах.
Ну, если совсем простым языком, что такое майнинг? Это добыча новой валюты с помощью каких-то мощностей. То есть там какой-то либо человек, либо компания устанавливает оборудование и происходят вычислительные блоки. И как раз-таки майнинг... Ну, различных криптовалют. В основном майнят это биткоин,
эфир. Насколько это энергозатратное, потому что действие, да, такое, и процедура, потому что последние несколько лет появлялось немало новостей, где сказано было, что даже ученые на закрытых предприятиях подключались к компьютерам и, так называя, как вы только что сказали, занимались вот майнингом, да, то есть вот добычей той самой криптовалюты, но это, во-первых, было запрещено, во-вторых, это очень энергозатратно. Насколько это энергозатратно?
Многие рассуждают о том, что это энергозатратно, но если посмотреть на потребляемую энергию майнерами, то это менее 0,5%. И надо тоже акцентировать внимание на том, что существует во многих странах, в том числе и в России, избыточность как раз-таки этой энергии, почему бы ее не направить...
0,5% от чего? От потребляемой электроэнергии вы имеете в виду?
Да, менее 0,5%.
То менее есть, 0,5%.
Это капля в море просто. То есть, но я бы не сказал, что сейчас как-то это энергозатрат относительно, там, предположим, всего мира. То есть относительно потребляемой энергии там всеми остальными.
А вот что касается хранения этой криптовалюты, да, вот мы ее намайнили, да, то есть мы ее там добыли, а дальше ее хранить затратно или нет?
Затратно? Нет, вообще не затратно. То есть можно, есть несколько способов хранения криптовалюты, либо на своих обычных кошельках, либо на каких-то криптовалютных биржах, либо на холодных кошельках. Это, то есть, своего рода, совсем простыми словами, флешки, к которым никто не имеет доступ, и только при использовании, грубо говоря, этой флешки можно как-то использовать криптовалюту. Совсем простыми словами.
Можно ли майнить дома на домашнем компьютере? Вот я так сужаю тему, чтобы мы подошли потом к текущей вот повестке.
Конечно, можно, но это будет неприбыльно. То есть для того, чтобы майнить в рамках своей там квартиры, то для этого все-таки нужна покупка определенного оборудования, которое предназначено непосредственно для майнинга.
Вот те самые пресловутые карты, да, какие-то видеокарты известных фирм, да, они нужны. То есть мощные игровые видеокарты, назовем их так.
Да, на них можно майнить, но желательно под это покупать отдельное оборудование. Не на своем домашнем компьютере это делать, потому что, конечно, можно делать на своем домашнем компьютере, но это будет неприбыльно.
Ну вот, собственно, мы и подошли к основной такой вот теме сегодняшнего дня. Она появилась, это Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями как раз и бизнес-сообщества подготовили предложение с тем, чтобы установить экспериментальный правовой режим для майнинга и тем самым, возможно, как-то, во-первых, его контролировать, во-вторых, регулировать. Да, как думаете, возможно ли вообще это сделать с учетом того, что на самом деле специалисты говорят, очень много экспертов в теневой сфере как раз майнингом занимаются?
Да, совершенно верно. Мы вот очень часто участвуем в различных экспертных советах, напрямую с депутатами Государственной Думы общаемся. И основное, что мы пытаемся донести до нашей власти, что важно создавать такие условия, благодаря которым рынок выйдет из тени. Понятное дело, если мы говорим сейчас конкретно о майнинге, то майнерам зачастую особо никуда не деться, и крупное потребление энергии, они будут видны. Но важно создавать именно действительно комфортные условия для майнинга, потому что, может быть, крупные какие-то майнинг-станции выйдут из тени и готовы платить налоги, а домашние майнеры, либо какие-то небольшие, назовем так, предприятия по производству биткоина, они, конечно, могут тоже находиться в тени. Но на самом деле это верные шаги. Если указать, если сделать для майнеров какие-то верные шаги, сделать комфортные условия для работы, то, понятное дело, они тоже, майнеры, заинтересованы в легализации своего дохода и будут платить налог.
По вашему мнению, какие это должны быть верные шаги, чтобы не зарегулировать этот процесс?
Наоборот, скорее нужно правильно зарегулировать, предположим, сделать то, что мы предлагаем, сделать так, что, во-первых, разрешить майнинг и, предположим, облагать налогом 4%, там, от 2 до 4% от добытого, получается, добытого биткоина, как раз-таки обложить налогом. То есть майнерам хорошо, они, получается, легализовали свой доход, и будет хорошее достаточно поступление в налоговый бюджет. По разным оценкам, поступления могут быть от 200 до 300 миллионов долларов в год. Это еще при таких, я бы сказал, совем низких показателей.
Вот смотрите, есть интересные же цифры. Власти считают, что даже при упрощенной системе налогообложения объем собираемых с криптоотрасли налогов может составить до 1 триллиона рублей в год. Да? Это значительно больше той суммы, о которой вы говорили. И с учетом того, что уже несколько лет активнейшим образом развивается это направление, почему до сих пор это не было никак отрегулировано, как вам кажется?
Но я говорил только о майнинге. Понятное дело, если мы говорим о какой-то целой отрасли, то там сумма будет куда больше 1 триллиона рублей. Основная причина, по которой я считаю, что нет до сих пор регулирования, потому что наша верхушка власти не может договориться. Есть четкая позиция ЦБ, что не разрешать никакие платежи, да и вообще в целом допустить какое-то обращение криптовалют на территории России, потому что есть единая позиция, что только рубль является платежным средством на территории России. Есть Минфин, есть Минцифра, есть там другие структуры, которые так или иначе тянут где-то либо одеяло на себя, либо выступают своими какими-то инициативами. Но основные, я бы сказал, камень преткновения за последние вот несколько месяцев – это борьба Минфина и ЦБ, где Минфин, в принципе, предлагает адекватные шаги, которые могут помочь для регулирования криптосферы. Но опять же, как я неоднократно говорил и на собраниях, и так на форуме, что этих шагов будет недостаточно, потому что они, скорее всего, не будут выполняться, потому что большинство из этого некомфортно для как раз-таки криптосообщества. И вроде бы будет закон, но он не будет выполняться и не будет тех поступлений, на которые там рассчитывает наше правительство. Почему? Потому что просто законы некомфортны для криптосообщества. Но хотя бы то, что предложил Минфин, более-менее сейчас хотя бы отвечает текущим реалиям. Основная причина, почему не было принято, я так подытожу, вот несколько, назовем так, сил, которые имеют разные мнения и не могут до сих пор договориться.
Сергей, в подтверждение ваших слов скажу, что в Банке России назвали криптовалюты финансовой пирамидой. Тот же Банк России очень жестко борется с финансовыми пирамидами, и не только он, этим занимаются и правоохранители. А уж если криптовалюты будут финансовыми пирамидами признаны и вообще, так скажем, официально будет сказано, что вот конкретно вот это является там виртуальный рубль — это финансовая пирамида, то о каком майнинге тогда мы можем говорить? То есть, по сути, тогда это будет незаконная деятельность вообще полностью.
Да, я прекрасно это понимаю, но будем надеяться, что в текущих обстоятельствах, когда наша страна находится под экономическими санкциями, думаю, есть шанс, что в ближайшие полгода все-таки будет достигнут какой-то консенсус. И скажу так, так как я участвую во многих собраниях, уже идут обсуждения к тому, что будет легализовываться майнинг, будет разрешаться инвестирование в криптовалюты, но, к сожалению, об оплате с помощью криптовалют даже речи не идет. И этот вопрос даже не хочет, ну, скажем так, наша власть даже не хочет обсуждать. Хотя я считаю, что это одно из самых важных, что нужно сейчас предпринять, потому что в условиях экономических санкций проблемы с международными платежами, если бы разрешили использовать криптовалюту с точки зрения платежного, ну, скажем так, с точки зрения оплат, как минимум хотя бы между юрлицами, то это бы очень хорошо помогло бы бизнесу на территории России.
Пока что такого разрешения нет, и более того, некоторые криптобиржи блокируются. И вот расскажите, а есть ли понимание, есть ли, может быть, статистика и осознание, а сколько вообще на сегодняшний день работает этих самых криптобирж, вот майнинговых ферм?
Ну, криптобиржа — это совсем немножко другое. Есть майнинговые фермы, которые по добыче криптовалют, а есть биржи, где просто торгуются эти валюты.
Где просто торгуются. Хорошо, майнинговых ферм. Можно ли понять, сколько их, вот если мы говорим вот майнить вот эту самую криптовалюту, сколько их?
Никто точно не знает эту цифру, потому что ее просто банально сложно вычислить. Если мы говорим про криптобиржи, тут я могу сказать примерную цифру, где вот как раз таки идет торговля, и которые, и скажем так, где весь мир пугает, что вот эти биржи сейчас будут заблокированы там на территории России или будут блокировать средства пользователей там, и так далее. То есть вот эту статистику я могу сказать.
И сколько?
Ну, смотрите, если так вообще смотреть, то основные таких крупных бирж, которые там торгуются там, и видны на CoinMarketCap, то есть основном ресурсе по отслеживанию, то есть там где-то 400. Основных криптобирж, ну это таких тут более-менее крупных и средних.
Это вообще в мире? В мире.
Да, в мире, да. А так их в целом более 10 тысяч. Хочу вот, знаете, вот наверняка вот многих тут и слушатели тоже пугают. Вдруг сейчас криптобиржи начнут блокировать счета нашим
россиянам,
гражданам,
да?
Россиянам. Но опять же, я хочу, как сказать, для всех сказать, давайте чисто вот логически порассуждаем. Допустим, какая-то суперкрупная биржа заблокирует счета россиянам. Любой мексиканец, итальянец, француз, венесуэлец, либо гражданин любой другой страны увидит, что ага, страна под экономическими санкциями, и просто взяли у граждан, забрали деньги. И понятное дело, что граждане этой страны сразу начнут выводить из этой же крупной биржи просто все свои средства, потому что вдруг на следующий день их страна попадет под экономические санкции, и у их граждан заберут средства.
Как следствие, это обрушит биткоин. Правильно?
Да это не только биткоин, это обрушит просто вот эти вот биржи, которые будут блокировать. И здесь тоже важно понимать, что вся философия криптовалют против немножко такой традиционной финансовой системы. То есть они не хотят действовать под этим правилом, когда, например, США что-то навязывает, и вот они должны подчиняться. То есть сама философия криптовалют, сама философия криптобирж как раз-таки построена на том, что против всей вот этой, назовем так, движухи. И хочу тоже важно акцентировать внимание. В силу своей деятельности мы общаемся с владельцами крупнейших криптобирж, мировых криптобирж. И когда им задаешь вопрос конкретно, а вы будете блокировать счета россиянам, они говорят, ну мы получили давно еще сообщение от Америки, мы просто это проигнорировали.
Понятно. Сергей, и еще коротко вопрос. Все-таки мы говорили об этом оборудовании, о чем писал там Минпромторг. А что это за оборудование? Как его можно регулировать? Как его можно контролировать? Они будут какие-то поставки предлагать этого оборудования или способствовать его покупке? То есть вот как вы это видите?
Ну, я бы так сказал. Для того, чтобы навязывать свое оборудование, нужно, чтобы оно могло конкурировать. Потому что майнеры как рассуждают? Они купили майнер, допустим, за 5 тысяч долларов, за год на нем заработали 8. А если они покупают оборудование за 5 тысяч долларов, а оно может принести там 6 тысяч, вроде бы в плюс, но в любом случае меньше относительно там какого-то другого, более лучшего оборудования.
То есть маржа вот. Небольшая просто.
Да, большая маржа. Здесь нужно создавать продукт, который будет конкурировать с лучшими майнерами. Сейчас, понятное дело, одни из лучших майнеров – это майнеры Bitmain'а. И нужно создавать продукт, который будет по мощности и по добыче там, за какой-то там период мог конкурировать с как раз тем основными майнерами. И тогда, я думаю, многие граждане нашей страны, да и вообще в целом мире, будут покупать майнеры нашего производства.
Да, спасибо. Интересная тема. На самом деле, тут так или иначе это все касается и санкций, это касается и вот внутренних противоречий, о чем мы поговорили с экспертом. И, конечно, я думаю, что к этой теме мы еще вернемся. Она очень интересная. Ее можно в перспективе разбирать еще детальнее. Напоминаю, Сергей Хитров, организатор конференции Blockchain Live, был на телефонной связи со студией. Мы продолжаем.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Мы тему криптовалют продолжаем, потому что вначале, я напомню, мы говорили о массовом использовании криптовалют как платежного средства. Так вот, это может привести к замещению рубля и расширению теневой экономики. Так считают в Центробанке, в частности, зампред ЦБ Ксения Юдаева. Так ли это на самом деле? Будем разбирать со специалистом, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский на телефонной связи со студией. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для прям глубокого детального погружения в тему у нас не так много времени, поэтому давайте к сути. Может ли реально заместить вот такой виртуальная валюта реальный рубль?
Нет, не может, потому что она слишком волатильна. Вот, и платежная инфраструктура для нее, ну, как бы далеко не так хорошо развита, как для рубля. И, кроме того, на самом деле национальной валютой пользуются до тех пор, пока есть более или менее адекватный все-таки контроль за ценами, да, пока нет гиперинфляции. Вот. Но я думаю, что в текущей ситуации, которая есть сейчас и во внешней торговле России, и во внутренней, внутриэкономической ситуации, Центральный банк контролирует ситуацию с ценами, поэтому я не думаю, что рублю как платежному средству внутри страны что-то угрожает. Более того, принимаются меры вообще продвижения рубля сейчас как международного платежного средства. Я думаю, что здесь можно с некоторым оптимизмом смотреть в будущее. Пик инфляции сейчас будет пройден. Вот, цены стабилизируются на новых уровнях, как это было всегда после шоковых девальваций. Сейчас, кстати, даже шоковой девальвации как таковой нет. Ну, курс 80-85. Вот, и рубль останется рублем как основной платежной единицей внутри России. Ну, даже во всех странах, где биткоин полностью легализован, да, где к нему либеральное отношение, где им можно пользоваться как платежным средством, не наблюдается вытеснение биткоином национальных валют. Вот, например, если брать пример Сальвадора, где президент Сальвадора сам на уровне государства продвигает биткоин как платежное средство, там, да, но там совершенно другая ситуация. Экономика Сальвадора 100% долларизирована, и там одна валюта вытесняет другую валюту при отсутствии национальной платежной системы. Это ситуация нетипичная для России, я бы ее сюда бы не переносил. Вот, поэтому распространение биткоина скорее может вытеснить доллар как средство сбережения, между прочим. Вот, точно так же, как и распространение, ну, то, что сделали более доступным инвестиции в золото для населения. А с российским рублем все будет нормально.
А вот тогда не совсем понятно. Центробанк считает невозможным использование криптовалют для обхода санкций. Казалось бы, здесь сам Бог велел, да, и вот использовать криптовалюту для того, чтобы там проводить какие-то расчеты. Да, здесь никакой зависимости там от того же свифта может не быть и так далее. Но почему тогда невозможно использовать ее для обхода санкций? Как вам кажется?
Возможно использовать. практика, допустим, использования криптовалюты Ираном говорит о том, что маловозможно использовать ее для обхода санкций. Но здесь вопрос в том, какие именно санкции. Если это санкции на платежную систему, да, бан в Свифте, то да, биткоин – это отличный способ обхода санкций. Но если это санкции на, допустим, импорт в Россию определенной категории товаров, где жесткий контроль существует, да, всей цепочки покупателей и поставок, то там, чем не плати, скорее всего, да, отследят. То есть, если какая-то номенклатура к поставкам в Россию запрещена, и за этим специально следят, то отследят любые платежи. Финансовая разведка США на это способна. А вот что касается расчетов, которые, ну, лежат просто в серой сфере, что ли, так это назовем, да, когда биткоин играет роль переносчика стоимости и закрывает разрывы финансовой логистики, то это вполне себе нормальный инструмент.
Ну, я вот, смотрите, буквально процитирую зампреда ЦБ Ксению Юдаеву, которая говорит, что регулятор не поддерживает допуск частных цифровых валют на финансовый рынок и их использование в качестве платежного средства. Это может привести к формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны. Если расшифровать, это что значит? Все-таки не поддерживаем оборот и использование криптовалюты как таковой?
Ну, я бы вот так вот уж однозначно не интерпретировал такие формулировки. Скорее, Центральный банк опасается рисков волатильности цифровых активов и боится, что они будут использованы для финансовых злоупотреблений, строительства каких-то пирамид, и это будет тяжело действительно контролировать регулятору. И с опасениями регулятора я абсолютно согласен. Я считаю, что здесь должен быть жесткий контроль, сферу надо наблюдать, но чтобы так категорично отказываться от этого, ну, я бы не поддержал бы категоричный отказ от цифровых валют. Цифровые валюты прекрасно живут, например, в Сингапуре, они прекрасно живут в Дубае, ну, и я не наблюдаю там какого-то негативного, чрезмерно негативного влияния на их финансовую систему. Биткоин в той или иной степени легализован в Соединенных Штатах, правда, не во всех штатах, там это зависит еще от внешнего, от местного законодательства. Но там, в Техасе, например, уже обсуждают возможность платить биткоином налоги, и никто в Техасе не боится по поводу стабильности финансовой системы штата. Так что я думаю, что опасения оправданы, но категоричный отказ от использования цифровых валют – это некоторый отказ идти вперед просто. Мир технологически развивается, понимаете, финансовые технологии тоже развиваются. Это новое направление, и нужно здесь идти в ногу со временем.
Несколько цифр. По оценкам правительства России, доля в нашей стране вот этой самой криптовалюты, доля России, точнее, составляет 12% от мирового объема. И россияне владеют криптовалютами на сумму более 16,5 триллионов рублей или 214 миллиардов долларов. Это по оценкам на 2021 год. Данные, конечно же, меняются и в сторону увеличения. То есть мы говорим о том, что популярность этой вот этой виртуальной такой валюты, она растет.
Ну, вообще говоря, мне кажется, эти данные завышены. Вот, или в эти данные включены, скажем так, активы, ну, людей, которые формально являются россиянами, владельцами российских паспортов, но фактически они не являются резидентами России. Ну, достаточно много россиян, которые просто своими капиталами управляют через офшоры, а в мире действительно доля инвестиций в биткоин в портфелях богатых людей, она растет. Ну, сейчас, по-моему, 80% миллиардеров уже есть инвестиции в биткоин в мире. Вот, популярность просто таких инвестиций растет. Поэтому если сложить все, да, что так или иначе может ассоциироваться с Россией. Может быть, если цифры оправданы. Но я думаю, что на руках именно у населения, которое может здесь внутри страны рассчитываться криптовалютой, там сумма будет существенно меньше. Но она действительно велика, то, что Россия стала популярным местом для майнинга биткоина после того, как в Китае этот процесс был запрещен. В соседней с Китаем областях России просто дешевое электричество. Поэтому, да, количество биткоина на руках у населения растет. Ну, растет. Я вот, честно говоря, не вижу здесь какой-то критической угрозы финансовой стабильности в стране.
Как думаете, все-таки смогут ли договориться в правительстве и Центробанк о том, чтобы легализовать использование криптовалюты, и как это скоро может произойти?
Так или иначе, я думаю, что это придется делать просто в связи с тем, что разрушение глобальной финансовой логистики будет продолжаться. Об этом говорят банкиры сами западные. Ну, первыми об этом в полный голос стали кричать швейцарцы еще в начале марта, что санкции против России приведут к разрушению глобальной валютной системы, понимаете? Вот, и риски на платежах, если будет развиваться негативные тенденции глобальной экономики, и они приведут к какому-то экстремальному финансовому кризису а-ля 2008 год. Я напомню, что в 2008 году на две недели банки глобально прекратили друг другу открывать аккредитивы. И именно после этого, кстати, появился биткоин уже в 2009 году.
Да. Спасибо большое, Дмитрий Олегович.
Я думаю, что не надо пренебрегать этим инструментом, потому что ситуация в мире ухудшается, и тот камушек, которым стала санкция против России, ситуация еще обвал большой.
Спасибо большое. Напоминаю, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был на телефонной связи со студией. Продолжаем.